Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы поднять тему о том, как познается человеком качество его жизни в мире и как можно познать, что тебя ожидает в мире ином, то есть после смерти. А в книге «Тайны небесные» было сказано следующее на эту тему. «Во внешнем человеке живет и существует великое множество самых различных побуждений, и все они в нем существуют для какой-либо определенной цели. Но побуждение к познаниям и к постижениям установлено выше всякого из них, и это сделано для той цели, чтобы всякий человек мог стать, в конце концов, подлинно рассудочным или же рациональным. И таким образом оное побуждение имеет своей конечной целью исключительно все доброе и все истинное в человеке». То есть все доброе и все истинное в человеке образуется посредством рационального, то есть осмысления и постижения самого главного качества своей жизни в мире. Самая жизнь внутреннейшего человека втекает во всякое побуждение человека природного, но варьируется в нем в соответствии с его стремлениями. Когда она втекает в природное побуждение, расположение или же привязанности, которые имеют своей целью побуждения мирские, то эти намерения, желания или же целью тогда таким втечением оживотворяемы. И тогда, благодаря проникновению внутреннейшей жизни, и возникает жизнь мирская. Когда же внутреннейшая любовь проникает в природное желание и расположение, которое исходит в человеке от соби, то той же силою оживотворяются цели и желания и расположения, которые происходят в человеке от соби, порождая жизнь чисто чувственную и таким же образом и во всех иных случаях существования человеческого. Отсюда становится совершенно ясным, что в такой же манере оживляются и всевозможные вожделения и фантазии, злые и ложные, и возникает в человеке жизнь, противоположная доброму и истинному. Приходящая изнутри жизнь не может воздействовать ни на что иное, кроме как на высшую или же господствующую в человеке цель и ее плоды. Потому что плодом и целью каждого есть его любовь. Ибо плод и цель становятся в человеке снова той самой любовью, которая все в нем и оживотворяет. Все остальные принадлежности его жизни есть лишь производными от господствующей в нем цели. И все они берут свою жизнь исключительно от нее. Всякий может увидеть, какова по сути его жизнь, если только он сумеет в себе определить посредством развитого рационального, что является господствующей целью всех его стремлений. То есть пока в человеке нет рационального, пока оно не возникло, и он не в состоянии провести анализа и синтеза своего существования, он не может определить, в чем заключается цель его жизни. Его цель реализуется из его волительного в его действиях, но не возникает ни осмысления, ни осознания, ни тем более каких-либо попыток что-то в этом изменить, если качество оцененного окажется ниже какого-то ожидаемого канона. В таком человеке есть определенного рода рассудок, но этот рассудок полностью подчинен действиям его любви и лишь помогает ей лучше добиваться своих целей и воплощать их в его существование. Поэтому и сказано было выше, что побуждение к познаниям и постижениям установлено выше всякого побуждения в жизни человеческой. И поэтому, особенно в молодости, человек постоянно хочет что-то знать и что-то для себя определить. Так вот, всякий сможет увидеть, какова по сути его жизнь, если он сумеет в себе определить, что является господствующей целью его стремлений. Не то, чтобы определить все, какие только возможны желаемые им намерения. Ибо таковых он имеет бесчисленное множество, составленное не только из множества устремлений и желаний воли, но и из множества суждений и выводов рассудка, и которые все вместе взятые представляют собой лишь множество как бы промежуточных или же служебных целей, производимых разными путями от одной, первоначальной и главной, или же господствующей в нем цели, лишь взирающих и постоянно стремящейся к оной, господствующей в нем самой главной цели его жизни. Но ему нужно будет определить в себе именно ту, самую высшую цель, которую он и предпочитает всем остальным, и в отношении которой все остальное для него как бы вовсе не существует. Если же у него такой целью окажется его собственное и мирское, то пусть он ведает, что его жизнь является в себе совершенно адской. Но если целью у него окажется доброе его ближнего, доброе общественное, царство Господа и особенно же сам Господь, то пусть он тогда ведает, что его жизнь является небесной. То есть смысл развития рационального, в частности, заключается в том, чтобы определиться, куда ты идешь, что является главным смыслом твоего существования, к чему ты стремишься всеми своими телодвижениями, всеми своими стремлениями, всеми своими действиями в мире. И это помогает человеку вовремя остановиться и изменить общий ход, общее направление и в конечном счете господствующую цель своей жизни. Причем саму по себе цель человек не может изменить, потому что он не может войти во внутреннейшее своего сознания. Он может изменить только свои действия. И когда его прежняя цель не сможет реализовываться через действия в его жизни, тогда наполняющий его нечистый дух уйдет. И тогда человеку нужно открыться и принять в себя Дух Господень. Потому что если он не примет этого Духа, то прежний Дух нечистый через какое-то время вернется. Потому что человек не может эту плотину сдерживать постоянно своими силами. Потому что если он не примет в себя Духа Господня, то рано или поздно ему надоест такая внешняя жизнь. То есть будет потерян смысл всего происходящего, и он вернется к прежним действиям, и к нему снова вернется этот же адский дух. И поскольку он вернется к ним с удовольствием, то этот адский дух в нем закрепится гораздо солиднее, чем он в нем существовал раньше, и гораздо крепче. Именно поэтому без Господнего воплощения, без веры в Господа, без постоянного обращения к Господу, без постоянного концентрации сознания своему на образе Господнем, том, который рождается из Божественного Слова в трех его заветах, человек не может и никогда не смог бы получить внутреннего духа благолюбия или же духа святого, которым только Господь в нем и может присутствовать, не пуская назад вот этот вот нечистый дух его прежнего существования. И вот тут вот говорится, что в человека должна войти любовь к ближнему. В высшем смысле любовь к Господу, чтобы заменить в нем нечистый дух, происходящий от любви к собственному и любви к чувственному и к мирскому, отделенной от высших любови, которая является любовь к миру. Что же такое? Ну, любовь к ближнему, нам кажется, мы понимаем, что это такое. Но возникает вопрос, что же такое любовь к Господу? Как она может быть приобретена человеку? Так вот, любовь к Господу – это чистая любовь, неискаженная любовь Господнего доброго. Или же любовь неискаженного восприятия воли Его Божественного доброго в жизнь природных действий или же служений. Это любовь к Господнему собственному или же любовь к собе Господней в себе. Любовь же к искаженному восприятию этого доброго, называемая любовь к собственному человеческому, или же любовь к собе, отделенной от любви высшей или же небесной. Вот она, любовь собственная. По сути, любовью к Господу могли обладать лишь люди древнейшей церкви, то есть возвышенные. Вот они до этого были чистого природного или же преадамитами, а потом какая-то часть была возвышена в любовь небесную или же Господню. Вот они приобрели и существовали любовью Господней. То есть они воспринимали небесное Господне в свою волю и воплощали его в действие своей жизни природной. Любовь же к ближнему – это любовь к доброму Господнему духовному, воплощаемому затем в действие жизни или же служения и обретаемое в рассудочной части сознания у человека посредством истинного из слова. Это любовь действования из любви своего личностного по отношению к другому личностному. Вот люди, пребывающие в небесных состояниях, они не хотят своего собственного. Они не хотят своего личностного. Они хотят только Господнего. Они желают жить только Господним. Но поэтому Господь дает им ощущение своей индивидуальной степени, своей индивидуальной жизни в гораздо большей степени, чем это доступно любому другому, ниже, так сказать, расположенному по степеням творения сознанию. А вот после падения, когда образовалось понятие, когда люди стали жить своим собственным, отсюда родилось ощущение своего личностного. Когда человек чувствует, что вот он есть некая автономная личность, которая имеет свою жизнь в самом себе. Появилось понятие вот этого автономного «я». Это не просто понятие, а это внутреннее ощущение. То есть расстаться-то с понятием не так сложно. конце концов, надо изменить только образ мысли. Но расстаться с внутренним ощущением – это гораздо сложнее, потому что это самая основа жизни. Человек может долго рассуждать о том, что он уже расстался со своим «я», что он живет безличностным и так далее. И в то же время вот это внутреннее ощущение будет все губить. Вот на этом, в частности, основан был буддизм, когда Будда для того, чтобы... Потому что весь индуизм стоял на борьбе со своим личностным, то есть в расформировании своего «я». И когда Будда пошел в эти лесные школы, там его долго учили, что он не должен думать о том, что он индивидуален, он должен думать, что он есть атман и так далее. И Будда в конце концов понял, что это бессмысленно, потому что сколько раз не скажи халва, а во рту сладко не становится. И поэтому он от них ушел в результате и нашел вот этот единственный верный путь, что нужно бороться не с ощущением личностного, а нужно бороться с определенными его проявлениями, которые связаны эгоизмом и привязанностью к внешнему. Но в христианстве такая борьба с эгоизмом и проявлением к внешнему, то есть борьба с проявлениями зла и служение другому, ближнему, который тоже воспринимается как автономная личность, то есть служение личного личному, она может быть дарована в гораздо более совершенной форме, потому что у нас есть то божественное слово, посредством которого человек может приобщаться к божественному истинному, адаптированному к его природному сознанию, в смысле буквальным словом. И поэтому в его рассудочном может образовываться база для восприятия побуждения к истинному ради истинного, то есть к побуждению к подлинно истинному ради воплощения этого подлинно истинного в свою природную жизнь. Вот поэтому любовь к ближнему – это любовь к доброму Господнему духовному, воплощаемому затем в действие жизни или же служение, обретаемое в рассудочной части у человека посредством истинного и слова. А вот любовь к мирскому – это любовь исключительно к чувственным удовольствиям своего личностного, отделенная от любви служения, служения благу семейному, благу общественному, общечеловеческому и благу спасения человечеством посредством действий религиозных. Эта любовь ориентирована исключительно на удовольствие жизни природной, с полным игнорированием существования жизни посмертной или же жизни духовной. То есть, когда человек живет в любви к ближнему, то для него семья – это способ воплощения того системы заповедей, которые в божественном слове описывают, каковы должны быть служение мужа и служение жены друг по отношению к другу в семейном сожительстве. То есть семейственность начинается с того, что человек борется с похотью, то есть с удовольствием чувства телесным ради самого же телесного удовольствия. Для него основа семьи становится что? Муж совершает служение общественное и заботится о жене, как о зенице своего ока, а жена совершает служение семейное и посвящает себя своему мужу, но не собственному мужу как личности, а его служением. То есть она способствует совершению его служения общественных тем, что берет на себя заботу о его служениях семейных. Она ему рожает детей, вернее не ему, а в семье рожает детей. Они вместе их воспитывают, каждый вносит свою лепту. И тогда жизнь в семье превращается не в поиск чувственных удовольствий, а в поиск исполнения служений. И как раз в борьбе к этим постоянным внутренним побуждениям, к чувственным удовольствиям ради чувственного удовольствия. Вот современная, вот посмотрите, на чем построена современная пропаганда. То есть ищут только чувственных удовольствий. Ну, смысл жизни – это получение чувственных удовольствий от сексуального общения. А в семье это моментально надоедает, потому что оно требует разнообразия. И поэтому семьи разрушаются, сходятся. То не то, то не то, то не то. Нет желания поддерживать семью, ради служить друг другу в семье. А каждый ищет своего удовольствия какого-то, и муж, и жена не находят. И разбегаются, начинаются. Особенно если они не совершают первое дело благолюбия, то есть борьбу с похотями, как чувственными, как грехами против божественного. И в результате семьи разрушаются, создаются какие-то временные сожительства, от этого пострадают прежде всего дети, которые в этих семьях растут. И точно так же общественное служение, это уже больше относится к мужу, когда он служит не обществу, а он служит самому себе, то есть приобрести в обществе положение, захапать как можно больше материальных ресурсов, власти, заставить служить других себе. То есть он не использует свое место в обществе для того, чтобы честно и правильно исполнять свою должность соответствующую этому месту общества, какое бы оно ни было. А он ее использует только для приобретения материальных благ. И его не интересует честность и верность выполнения служения. А его интересует прежде всего любой ценой оторвать себе вознаграждение. А там хоть трава не расти. То ли ты сделал хорошо служение, то ли ты вообще только от него отбился, чтобы к тебе не приставали. Поэтому такое общество внутренне разрушается. Все, что в таком обществе не производится, оно ужасно. Начиная там от подметания улиц и производства предметов потребления и кончая властью, управлением общественным и так далее. Высшее служение – это служение религиозное, когда человек занимается самовоспитанием в религиозном духе, воспитанием в своей семье, своих детей, когда он занимается, служит примером, потому что служение церкви – это прежде всего служить примером окружающих, то есть честно исполнять свой семейный долг, честно исполнять свое общественное служение. И исполнять это ради религиозных заповедей. Не просто ради того, чтобы тебя считали честным, там, исполнительным и так далее, но только потому, что Господь заповедал честно делать свое общественное дело, в семье, так сказать, служить друг другу. Вот это вот есть религиозное служение каждого человека церкви. Вот есть такая книга о благолюбии. Вот она, кстати, приведена на русский, ее надо будет распечатать и раздать. Вот там четко, буквально пошагово расписаны служения каждого члена общества. Каждого. И в этом, в общем-то, весь смысл любви ко ближнему. То есть исполнять заповеди слова, относящиеся к семейным, общественным, религиозным делам. Честно, с отчаянием, тщательно и только потому, что так заповедано Господом Иисусом Христом, на которого при этом взираешь, как на своего Господа и Бога, то есть источник всякой правды, всякой истины и всякого доброго в своей жизни. Как это было определяемо в латинском слове в книге «О небе и об аде»: на небесах есть два различных рода любви – любовь к Господу и любовь к ближнему. В самых внутренних или же третьих небесах – любовь к Господу, а во вторых или же средних – любовь к ближнему. И та, и другая исходит от Господа, и та, и другая составляют небеса. Каким образом эти два рода любви между собой различаются и соединяются, Это с большой ясностью видно на небесах. И только смутно понимается на земле. На небесах любить Господа не значит любить Его личность, но значит любить доброе, которое исходит от Него. А любить доброе значит хотеть и делать Его по любви. То есть у нас на эту тему уже было немало классов, даже в последнее время, где говорилось, что человек любит Бога тогда, когда он и влюбит его в том добром, которое он совершает по отношению к другому, и в том, в другом, в котором он видит проявление этого доброго. Он любит его не как личность, а любит его как проявление определенного доброго. Будь это его супруг или супруга в семье, будь это его, так сказать, сотоварищ по общественной деятельности, будь это его член той церкви, к которой он принадлежит. Вот это называется любить Господа, когда мы любим доброе в себе, совершая его, когда оно у нас приходит, то есть не когда внутренняя жизнь в нас наитствует, принимая ее в неискаженной форме, что, к сожалению, для нас, духовного, людей духовного гения, недоступно, потому что наше волительное извращено падением, для нас доступна только любовь к ближнему. Но вот эти небесные, они жили тем, что они воспринимали Господа в своем собственном волительном как доброе и любили Его действием, то есть проявляя это доброе в действиях, не задерживая его в себе и не искажая. А пали они тогда, древнейшая церковь, когда они это доброе захотели в себе переиначить на свое собственное, начать воспринимать не в чистоте, а сами регулировать, что они будут брать, а что не будут. И в ближнем то же самое, когда они воспринимали только исключительно доброе, а не его личностное. А вот любить же ближнего не значит любить его личность так же, но любить истину, исходящую от слова. А любить истину значит хотеть ее и жить по ней. То есть хотеть ее ради того, чтобы жить по ней. Из этого очевидно, что эти оба рода любви различаются, как доброе от истинного, и что они соединяются, как доброе с истинным. Но все это с трудом доступно мысли человека, который не знает, что такое любовь, что такое доброе и что же такое ближний. Любовь в человеке проявляема и реализуема исключительно посредством удовольствием определенного рода действий телесных и природных. Ибо, согласно латинскому слову, всякая любовь имеет свои удовольствия, даже любовь ко злу. В органическом теле человека отдельные волокна и ткани волокон, мельчайшие сосуды, а отсюда обычные сосуды, и так все внутренние органы совместно получают собственное удовольствие, которое человек тогда ощущает не раздельно, а слитно, как некое общее чувство. Но какого рода сознание пребывает в них от головы, таковы и удовольствия, или же чистые, или же нечистые, духовные или же природные, небесные или же адские, ибо внутри каждого телесного чувства пребывает любовь воли с ее склонностями, а разум осуществляет постижение удовольствий этих склонности. Человек не падший, или же человек, воспринимающий божественную любовь через свою волю в действие, человек такой живет исключительно удовольствиями чистыми и небесными. По мере же своего падения и извращения волительного в себе, посредством чего человек начал воспринимать в себя жизнь внутреннейшую или жизнь божественного доброго извращенно, и таким образом в нем постепенно начала быть оживотворяемой жизнь злого и ложного, человек начал жить исключительно удовольствиями и наслаждениями чисто чувственными, отделенными от удовольствий и наслаждений небесных в себе. Как об этом нам говорится в латинском слове, после своего духовного падения человек постепенно удалялся от небес, начав любить себя более Господа и мир более неба. Вследствие этого он начал познавать удовольствие любви к себе и к миру раздельно от удовольствий небесных. И, наконец, раздел этот дошел до того, что человек перестал знать обо всяком ином удовольствии. Тогда внутреннее начало его, которые были открыты к небесам, закрылись, а открылись к миру лишь его внешнее начало, в которое в этом состоянии человек находится в свете относительно всего мирского и во тьме относительно всего небесного. Разница же между удовольствиями небесными и удовольствиями чувственно-адскими в латинском слове описывается следующим образом. Небесное удовольствие невыразимо и неисчислимо, но, несмотря на их бесчисленность, нет в них ни единого, которое бы человек, живущий в телесном или же плотском удовольствии, мог бы познать или которому он мог бы поверить, потому что внутреннее его начало смотрит от небес к миру, то есть вспять. Кто вполне предан удовольствию телесному или же плотскому, или, что то же самое, любви к себе и к миру, тот находит удовольствие только в почестях, в выгодах и в наслаждениях тела и чувств, которые гасят и глушат внутренние, небесам принадлежащие удовольствия, до того, что люди даже не верят в их существование. Как велико небесное удовольствие, можно понять из того одного, что там для всех удовольствие состоит в том, чтобы сообщать свои удовольствия и свое блаженство другому. А так как это свойственно всем небесным жителям, то ясно из этого, как необъятно небесное удовольствие. Ибо на небесах, как было уже выше сказано, все сообщается с каждой и каждый со всеми. Такое сообщение истекает из обоих родов небесной любви, то есть из любви к Господу и любви к ближнему. И той, и другой любви свойственно сообщать свое удовольствие другому. Любовь к Господу такова, потому что любовь Господня любит сообщать другим все, что ему принадлежит, ибо Он всем желает блаженства. Подобная любовь свойственна и всем любящим Его, то есть принимающим Его любовь в действии, в которых эта любовь находится в неизвращенном божественном своем качестве. Ибо Господь пребывает в них. Отсюда происходит и взаимное сообщение ангельских удовольствий. Вот сфера удовольствия, которая исходит от ангела, она сообщает удовольствие другому ангелу. А от другого ангела выходит сфера удовольствия, которая сообщается тому ангелу. Это видно, когда происходит чистое супружеское соитие. Тогда каждый думает не о своем удовольствии, а о удовольствии другого в этом соитии. И их удовольствия взаимно растут. А когда наоборот они думают только о своем собственном удовольствии, то они и хотят слиться вроде, и вроде получают какое-то чувственное удовольствие. Но при этом каждый внутренне как бы испытывает неудовольствие. И особенно, когда соитие заканчивается, то наступает взаимное разделение и чувство прострации. Это как бы описано психологами. Почему? Потому что любовь, извращенно воспринятая, не стремится сообщить свое другому, а стремится все абсорбировать в себя. А в себя она может только нечистое, гнусное абсорбировать, которое порождает эту прострацию. И соитие было, и было краткое чувственное удовольствие, а подлинное духовное удовольствие исчезает, и оба чувствуют неудовлетворение и внутреннюю прострацию, и начинают стонать, почему не было удовольствия, почему не было там оргазма и так далее. А потому что главное удовольствие, оно внутреннее, духовное, а не внешнее. А через внешнее оно только проявляется и в нем упокаивается. Когда же человек находится в любви к собственному и к чувственному ради чувственного, то все происходит совершенно наоборот. Ибо не таковы любовь к себе и любовь к мирскому. Любовь к себе отнимает у других всякое удовольствие и присваивает его себе, ибо желает доброго лишь себе самой. А любовь к мирскому, отделенная от любви небесной, ищет отнять у ближнего всякое имущество и присвоить его только себе. Этим любовям свойственно только разрушать удовольствие других, даже по внутреннему своему воздействию, по одной сфере своего присутствия. И если такая любовь сообщает что-либо другим, то лишь только ради себя самой, а не ради этого самого другого. Таким образом, оба рода любви не общительны для ближнего, а совершенно разрушительны, если только удовольствие другого не составляет удовольствия этой самой любви. Удовольствие же человека, обретаемое и постигаемое лишь посредством определенного рода действий или же служений в чисто внешнем человеческом. Как опять же об этом говорит латинское слово, всенебесное удовольствие неразделимы от действий или же служений и присущи им, ибо служение – суть добрости, любви и благолюбия, в которых пребывают ангелы. Каково служение или же действие, таково для каждого и удовольствие, получаемое им от него. И степень этого удовольствия соразмерна любви к служению. Что всенебесное удовольствие, суть удовольствия служения или же действия, это можно увидеть из сравнения с пятью чувствами человеческого тела. Каждому чувству придано удовольствие, смотря по служению в телесном восприятии этого чувства. Особое удовольствие принадлежит зрению, особое – слуху, обонянию и осязанию. Удовольствие зрения в красоте цветов и образов, удовольствие слуха в созвучии, обоняние в благоухании, вкуса в сладком ястве, удовольствие слуха в созвучии, обаяние в благоухании. Служение каждого чувства известно тому, кто об этом размышляет, и еще более тому, кто знаком с соответствием. Вот в чем смысл постижения соответствия. Так, удовольствие зрения принадлежит ему вследствие служения его относительно рассудку, которое есть внутреннее зрение. Удовольствие слуха принадлежит ему вследствие служения, оказываемой разуму и воле возможностью слушать и пребывать в послушании. Удовольствие вкуса принадлежит ему вследствие служения его, оказываемое желудку, и поэтому всему телу питание, от которого тело затем возрастает. Удовольствие обоняния принадлежит ему вследствие служения, оказываемое мозгу и легким, то есть для исполнения потом своих функций. Супружеское удовольствие, как самое чистое и утонченное удовольствие осязания, превосходит все прочие в вследствие служения его, состоящий в произведении рода человеческого, а поэтому и ангелов небесных. То есть чистое удовольствие этого служения заключается именно в служении деторождения и порождения в том мире внутренних духовных состояний. То есть обновление мужа через жену и возрастание жены в процессе духовного, в процессе этого обновления. Вот как сердце прокачивает кровь в легкие, там она обновляема, очищаема и возвращаема обратно в сердце и питает сердце, потому что сердце получает питание от крови, которая обновленная возвращается к нему, обогащенная кислородом из легких. И сердце обеспечивает циркуляцию крови, потому что легкие, они могут очищать, но они не могут перекачивать кровь. Но питается сердце тем, что оно получает из легких, когда они совершают служение во время циркуляции. Вот так и в этом обновлении в супружеском соитии мужчины и женщины происходит, когда они сливаются в единое существование, в котором циркулирует их общая супружественная любовь. Эти орудия присущи, эти удовольствия присущи орудиям внешних чувств по наитию с небес. То есть именно удовольствие духовно-небесное оживотворяет удовольствие телесное, а сами по себе телесные удовольствия не заключают в себе никаких удовольствий, не могут их приносить. Они могут лишь искажать небесные, если они неправильно восприняты, обращая их в удовольствие похоти. Поэтому-то эти удовольствия и присущи орудиям внешних чувств по наитию с небес, где всякое удовольствие принадлежит исключительно служению или же какому-либо конкретному действию и согласно с этим действием. Посредством совершения действий по господствующей в нем любви человек и становится образом и подобием этой самой господствующей в нем любви. Образом и подобием в форме человеческой, или же в совершенной ангельской человеческой форме, если он ее воспринимает в чистоте и правильно, или же в форме разрушенного и человеческого, которое тогда является формой адской. То есть человек конструируется, формируется посредством восприятия любви через удовольствие действий в эти самые действия. Все наслаждения человека принадлежат господствующей в нем любви или же от нее зависят. Ибо человеку приятно только то, что он любит. И всего более наслаждается он тем, чего более всего любит. То есть предметом господствующей любви своей. Наслаждения эти различны. Их вообще столько же, сколько родов господствующей любви. Следовательно, столько же, сколько есть людей, духов и ангелов. Ибо господствующая любовь одного никогда не бывает во всех отношениях одинаково с любовью другого. Поэтому и нет двух лиц вполне одинаковых. Ибо лицо есть образ духа каждого, а в духовном мире оно есть образ, господствующий в каждом любви. То есть, это видно, что вот то, что может доставлять одному удовольствие, то может вызывать у другого отвращение. Скажем, кому-то нравится оказывать помощь другому, даже за свой счет помогать ему, а у кого-то, наоборот, это вызывает отвращение. Кому-то нравится красть, воровать, а у другого сама мысль, что можно украсть, у другого человека вызывает внутреннее отвращение. То есть вот тут четко видно, что действительно каждая любовь совершенно, каждое удовольствие каждой любви совершенно индивидуально. Наслаждения каждого, в частности, также бесконечно различны. И никогда одно какое-либо наслаждение его не может вполне уподобиться другому, хотя бы оно и следовало за другим, разновременно, или же они были бы совместны одновременно. Во всяком случае, не могут быть они одними и теми же. При всем том, однако же, все, в частности, наслаждения одного человека, все им любимое относится лишь к одной главной любви его, которая и называется господствующей. Все они вместе образуют эту любовь, то есть форму ее, и составляют с ней единое неразрывное целое. Точно так же и все наслаждения вообще относятся лишь к одной главной и господствующей любви. На небесах любви к Господу, в преисподней в любви к собственному или же себелюбию. После смерти все, что человек себе приобрел в мире посредством совершения действий по удовольствиям их природным, все это по законам соответствий там обращается в любовь действий духовных, соответствующих тем действиям, которые он любил в мире совершать по своим удовольствиям природным. И он уже в целую вечность затем действует исключительно по любви тех действий духовных, которые соответствуют тому, из чего он действовал в мире по любви природной. И это там никогда уже изменено быть не может, потому что человек может себе стяжать что-либо лишь в той последней степени творения, где все предыдущие степени раздельны представительствуемыми степенями сплошными. То есть человек, как и дух в мире, действует исключительно по удовольствиям господствующей в нем любви. Но в отличие от духа, он, пребывая сознанием своим в последней раздельной степени творения, где все другие степени присутствуют соответствиями степенями сплошными, он может, это вот как все равно, что человек едет на своем коне, и других коней нет, и он всегда обречен ездить на своем коне. А если вдруг там целые табуны, то он в конечном счете, как он не любит этого коня, но если он видит что-то лучшее или его конь заболел, он может с него слезть и пересесть на другого коня. Для этого нужно совершить определенные действия. Это тяжело, потому что он различает так вот, коней так любят, вот как сейчас себя. Но он это может сделать. А если нет никакого выбора, если нет никакой альтернативы, это невозможно. Даже если он будет ненавидеть своего коня, даже если этот конь сдохнет, это будет гнить под ним, ему уже не на что будет пересесть. Вот в этом преимущество пребывания в мире природном. И в этом наше громадное преимущество перед всеми духами и даже, как это ни странно, ангелами, даже самыми высшими. Нам возможно то, что невозможно им, даже самым высшим ангелам. Какие же именно духовные наслаждения превращаются после смерти в природное наслаждение каждого, это узнать можно только по науке соответствий, которая вообще учит, что нет такого природного предмета, которому бы не соответствовал какой-либо предмет духовный. И нет какого-либо духовного действия внутри человека, которому бы не соответствовало какое-либо действие природное. А в частности же указывает, что именно чему соответствует. Поэтому знающий науку эту может познать состояние свое после смерти, лишь бы знал господствующую любовь свою и какое он место занимает в этой главной и общей царствующей любви, которой, как перед этим объяснено было, относится всякая общая любовь или чувство. Вот у нас недавно был класс о том, что человек не должен постоянно себя преследовать мыслью и думать, каково будет его судьба после смерти. А вот тут подчеркнуто, он должен думать не об этом, А он должен, исследуя по закону, по науке соответствия свои вот сейчасные состояния и удовольствие этих состояний, потому что только по удовольствию он может понять, какие у него состояния, он может определять, какому миру, адскому или небесному, он принадлежит уже сейчас. И в каком мире он останется, если он определит, что он принадлежит к адскому, если он не предпримет каких-либо усилий. То есть бессмысленно сидеть и стонать, я пропал, я пропал. Нужно четко определиться, в каком ты находишься состоянии, и подумать конструктивно, что можно предпринять, чтобы его изменить к лучшему, если ты видишь, что это состояние очень и очень плохое. Но покуда кто сам пребывает в себелюбии, тот не может узнать господствующей любви своей, потому что любит только свое, собь свою, какова бы она ни была при этом, называя зло свое благом. А ложь, которая потворствует этому злу и утверждается в нем, называя истиной. Конечно, такие люди могли бы узнать все это от других, более мудрых людей, которые видят то, чего первые видеть не могут. Но и это ими не делается, потому что они до того исполнены себялюбия, что отвергают всякое слово разумного человека. Напротив, живущие в небесной любви принимают наставление и видят черед истины это врожденное зло свое, когда к нему влекутся, ибо истинными обнаруживает зло. То есть вот тут любопытно, люди ангельского гения, которым, казалось бы, не так уж много надо, ну, ангельское состояние, которым, казалось бы, не так уж много уже надо, они уже в ангельских, они слушают внимательно наставления и совершенствуются в своих состояниях. А люди злого гения, который угрожает вечное неблагополучие и ад, которым, казалось бы, прежде всего нужно слушать и искать, как бы им спастись от этого, они ничего не желают слушать, одержимое своим себелюбием, потому что они убеждены, что находятся в абсолютном добром, которое только нужно развивать все большими и большими действиями по приобретению удовольствия, то есть отнятиями доброго у других и подчинениями этих других себе, чтобы чувствовать себя королями и императорами Вселенной, а может быть, желательно и самими богами. По истинам, проистекающим из блага, всякий может видеть зло и согласную с ним ложь. Но никто не может из зла или же по злу постигать доброе и истинное. Причина этому тому та, что ложь по злу потемки и духовно соответствует тьме. Поэтому живущие во лжи по злу слепы и не только не видят того, что в ярком свете, но бегают от света, как совы. Напротив, истины по благу – свет, и духовно в ярком свете. И духовно отвечают свету. Поэтому живущие в истине по благу видят все, и глаза у них отверсты, верно различая, что есть свет и что есть тьма. Ангелы небесные видят и слышат в себе всякое малейшее зло и всякое малейшее зло, если что-либо в них такое временами и возникает. Видят также зло и ложь, в которой живут духи в мире духов, приобщенные к преисподней. Но сами духи эти не могут видеть своего зла и лжи. Они вовсе не понимают, что значит благо небесной любви, что значит совесть, что значит прямота и правда, если не извращать все это в свою же пользу. Не понимают, что значит быть руководимым Господом, а отвергают это все, как сплошную небылицу. Именно по этой-то причине и было нам даровано божественное слово вообще и латинское слово в особенности, для того, чтобы мы, то есть чтобы человек исследовал самого себя, познал бы из наслаждений своих свою господствующую любовь, а по ней, насколько сумеет применить к этому науку соответствий, познал бы состояние свое после смерти. Многие, находящиеся в новой церкви, с удовольствием изучают из книг латинского слова «наука соответствий», составляют всякие словарики и так далее, надмиваются этим знанием, потому что это интереснятинка. Они себя чувствуют такими духовными, такими приближенными, такими ангельскими. А все это ерунда. Наука соответственна для того, чтобы изучать свои собственные удовольствия, через них постигать свои побуждения и через это определять те состояния, в которых ты находишься, чтобы очищать себя от адских состояний. В этом единственно правильное применение всего того о духовном и небесном соответствии, что нам даровано было в латинском слове. И все это было исключительно для этого нам и даровано. Человек постоянно ввергаем в состояние зла и, что гораздо хуже, в действие этих состояний по удовольствиям своей любви. Но именно по той причине Господь и попускает человеку постоянно ввергаться во зло, господствующей в нем любви адской, дабы человек мог бы увидеть, какого рода удовольствия руководят изнутри его воля и его сознание, и к чему они приводят в своих действиях. Потому что пока человек не подвергся искушению, пока он не попал в такое обстоятельства, в которых он может реализовать свои побуждения, он их не видит, он их лишь смутно где-то так ощущает. Вот поэтому Господь попускает человеку впадать во зло и совершать деяния злого. И когда он их совершил, он может, исследуя внешние следствия деяний этих удовольствий, посредством анализа и умозаключения на основаниях Божественного Слова, он мог бы постигать затем свойства своей природы и давать Господу возможность затем через свое рассудочное преобразовывать и возрождать себя, очищая его внутреннее от побуждений любви, рождающихся от этих адских удовольствий. И таким образом лишая господствующую в себе любовь адскую, ее в себе основания, которыми являются, что? Действия, проистекающие из адских побуждений. Как об этом было сказано в книге о божественном провидении, зло жизни Господом не вводится в волю и в ее мысль, но вводится человеком туда, что и называется Господним попущением. Теперь, так как все, что человек злой желает и мыслит, есть от попущения, то спрашивается, что же такое божественное провидение, которое, как говорят в мельчайших особенностях у каждого человека, как у злого, так и у доброго. Отвечаю, что оно состоит в том, что Господь попускает все это постоянно ради цели. И попускает лишь относящееся этой цели, но не чное что. То есть Господь попускает проявиться в человеку не всему ему злу, а лишь то, что может служить цели его очищения от этого зла. Он постоянно исследует, разделяет и очищает зло, являющиеся по попущению, отлагает неподходящие для формирования человека и изгоняет его неведомыми человеку путями. то есть очищая его внутреннее, которое недоступно для человеческого восприятия. Эти действия совершаются главным образом во внутренней воле человека и по ней во внутреннем его мышлении. Божественное провидение неизменно также в том, что наблюдает, дабы отложенное и изгнанное не было бы вновь принято волею, потому что принятое волею присваивается человеку, но вот принятое его мышлением отдаляется и удаляется. В этом постоянное провидение у злых, которое, как было сказано, есть постоянным попущением в них злу, с целью, дабы они постоянно из него были бы извлекаемы. Человек едва ли что-либо знает об этих действиях Господа в нем, потому что их совершенно в себе не осознает. Если он не осознает их, то главная причина в том, что в нем есть зло вожделения его жизненной любви. А это зло ощущаемо не как зло, а как удовольствие, на которое никто в себе не обращает внимания. Ибо кто обращает внимание на удовольствие своей любви? Вот как выше было сказано, чтобы начать преобразовываться и возрождаться, мы должны взирать на удовольствие своей любви, анализировать их в соответствии с тем, что сказано нам Господом в латинском слове, где нам даны изумительные возможности для рационального анализа и умозаключений в результате такого анализа, которые бы помогали нам понять качество этих удовольствий. А большинство людей этого не анализируют. Мысль человека в них плывет, как ладья, увлекаемая потоком реки, и сознается, как благоуханная атмосфера, вдыхаемая полной грудью. Он может ощущать лишь нечто во внешней мысли своей, но, тем не менее, и на это не обращает внимания. Разве только знает при этом из Божественное Слово, что это является в нем злом. Аминь.
Есть вопросы по теме? Антон, разреши, я хотел уточнить, коррелирует ли как-то вот зло, которое, ну, иногда на человека набрасывается с его ну, с качеством его господствующей любви?
Да, конечно. То есть, анализируя вот удовольствие этого зла, мы можем определить, какая любовь к злу в нас господствует, какая именно частная любовь к злу. Потому что в разных людях господствуют разные виды любви к злу, хотя это всегда именно какая-либо любовь к злу. Очень интересно, есть такая книга «Мытарство блаженной Феодоры». Ну, это как бы еще к первым векам христианства относится. И вот там описывается, как вот эта Феодора, которая была христианкой, умерла в мире. И вот она умерла, и душа ее возносится. И по пути начинается мытарство. Вот есть в христианской, в православной эскатологии такое понятие мытарства. То есть что такое мытарство? Приходят злые духи и исследуют, чтобы найти в тебе какое-то зло. И вот они исследовали ее зло, и нашли, что у нее была склонность к похоти, но в ней не было похоти вот к однополой любви. Ну, в смысле, такой вот к этому. И тогда те духи ее начали мытарить, которые по такой похоти обычной человеческой, а те, которые пришли искать похоть к разнополой, ну, однополой любви, они, или лесбиянство, они от нее сразу отскочили, отцепились, потому что они не нашли в ней вот склонности именно к этому злу. Один человек, скажем, склонен к воровству. Другой менее склонен к воровству, но более склонен к любви, к господству, а не над другими. Вот в частности Сведенборг пишет, что другие христианские нации, они очень часто склонны к господствованию над другими. А вот русская нация, она менее склонна к господствованию над другими, но зато он говорит, что они воры и просто душу положат за то, чтобы украсть что-нибудь у другого. То есть вот этим отличаются и национальные зла, кстати. И это совершенно четко видно, ну, даже вот по проявлениям. Например, я читал такую статистику, что если взять вот в каждой нации, в каждой стране, преступления, ну, за что тяжкие преступления, по какой причине совершаются, то вот, например, в России большинство преступлений совершается по пьяни. Ну вот вы можете заметить, вот славян, когда выпьет, он превращается в достаточно злобное существо. Вот, как даже вроде интеллигентная компания, собрались, выпили, и начинаются какие-то гнилые разборки и так далее. А в Грузии большинство убийств совершается из ревности. Вот грузины, когда они пьют, вот посмотрите, вот эти грузинские застолья, там нет вот такого, ну, вот смотрите, постоянно читаешь там где-то в России, двое там выпили, поспорили о философии Канта, один другого прирезал. Мне кажется, что все-таки в грузинском застолье такое сложно такое представить. Но зато из-за женщины там один другого может за столом кинжалом прирезать элементарно. Тут же вспыхнет.
Из-за слова
оскорбления. Да, да.
Я больше имел в виду, например, у человека есть какая-то господство любовь к доброму. Но вот зависит ли от качества этой любви, то, которое, ну, то злое, которое, ну, у него есть.
Дело в том, что в нас нет господствующей любви к доброму. Господствующая любовь к доброму есть в Господе. Когда Господь в рассудочной части прививает к нам благолюбие, это благолюбие всегда конкретно, и в этом благолюбии господствует какая-либо любовь к доброму, но она принадлежит не нам, а Господу в нас. И вот это в слове, вот помните, там есть образ радуги, которая появляется, когда тучи расходятся. Вот зло и заблуждение в человеке эти тучи, когда они сплошные, они совершенно блокируют солнце. То есть такая мутная атмосфера, влажная, давящая. А когда происходит преобразование человека через засевание Господом в рассудочной части благолюбия, тучи как бы расходятся, и тогда выглядывает солнце, и эти тучи как бы начинают, знаете, вот когда после грозы разошлись тучи, красотища невероятная, радуга, тучи начинают сверкать оттенками белого, блестящего и так далее, то есть темперируют, как солнечный свет темперирует тучи, вот так же благолюбие, когда человек преобразуется и возрождается потихоньку Господом, оно у него темперирует его прежние зла, и тогда они как бы им просветляются, вот как тучи просветляются солнцем, то есть тьма их. Потому что человек, смотрите, вот сказано, что собственная жизнь современного человека образуется от злых духов. Если бы в нас злые духи не действовали, мы бы вообще не существовали. Поэтому тут и было сказано, что Господь попускает человеку проявиться какому-то злому, но только тому, которое необходимо для формирования его собственной жизни, его, так сказать, индивидуальности. А потом он это зло в нем усыпляет, то есть отстраняет путем преобразования и возрождения. Потому что если бы мы не формировались из нашего внутреннего злого и его проявлений в действиях, мы вообще не могли бы существовать. Мы не могли бы, соответственно, некого было бы преобразовывать и возрождать. Вот в этом смысл попущения Господнего. Он попускает зло для нашего формирования, но потом его темперирует и окрашивает своим благолюбием, которое он засевает в наши рассудочные части через действие. Первое, как мы помним, действие благолюбия – это прекращение творения зла, как греха против Господа. А потом уже, когда прекратило творение зла, уже творение добра. Тогда всякое, когда человек прекратил делать зло, всякое его действие прекращается в доброе зло, дело, совершаемое в нем Господом, что бы он ни делал.
Теперь еще больше непонятно, ну, что там, где есть господствующая любовь, и почему не говорят просто о благолюбии от Господа?
Почему? Это мы об этом постоянно говорим?
Вместо этого.
То есть господствующая любовь в современном человеке – это любовь собственного и любовь мирского, отделенная от высших божественных любовей. Поэтому, если бы не пришел Господь и не воплотился, то ни для кого не было бы спасения. И господствующая любовь Господа – это чисто божественная любовь. И когда мы его в себя впускаем, в свое рассудочное, то он, действуя в нашем рассудочном, вот классический пример, как прививка к дереву, да? То есть отрезается веточка, на ее место прививается веточка от культурной яблони, то есть от Господнего божественного, прославленного, природного. И оно в нас начинает расти природным, которое кажется нашим собственным.
То есть мы как бы через благолюбие заимствуем вместо своей господствующей любви от Господа.
Да, да, совершенно верно. Тогда в нас начинает действовать господствующая божественная любовь Господа. То есть его духовная любовь, его духовная божественная любовь становится господствующей над нашей собственной, которая затем усыпляется в нас.
А, ну теперь ну, спросили заново. Ну, есть ли корреляция между их качеством?
А,
вот нашей собственной господствующей
да,
любви?
Да, да, потому что, смотри, в Господе при прославлении была дана универсальная любовь для всех. Вот Господи, она универсальна. А в каждом из нас она проявляется по нашей природе. То есть Господь, когда в нас усыпляет наше частное конкретное зло, Он его усыпляет вместо него какое-либо частное свое конкретное добро. Он выделяет из своего универсального общего добра частное конкретное доброе. И комплекс этих частных добрых образует наше индивидуальное доброе возрожденное. И оно коррелирует с нашим индивидуальным злом. Потому что всякое частное доброе было дано на усыпление какого-либо конкретного злого. Вот от этого возникает индивидуальность и корреляция между усыпленным злым и засеянным вместо него добрым.
Ну, понятно.
Нет, если не понятно, то спрашивай.
Нет, понятно.
Ну, видишь, чтобы правильно задать вопросы, нужно сначала узнать большую часть ответа другими способами.
А вот как вот здесь вот в течение жизни, допустим, или в процессе вот этого преобразования, да, мы ж не можем все успеть. Как это уже Господь определяет, или что, допустим, имеет превосходство ну, божественной любви его, ну там, или небесного состояния, потому что мы за всю жизнь не можем успеть, ну, как бы, преобразоваться, ну, как Господь эти, ну, как Господь, ну, по его образу.
Понятно, да, да. Вот в том-то и дело. Вот в этом притча о горчичном семени. Что если так сказать, будет хоть, когда Царство Небесное подабливается семени горчичного дерева, которое меньше всех остальных семян, но потом прорастает из него дерево, в ветвях которого гнезда вьют птицы небесные. То есть, даже если чуть-чуть благолюбие было засеяно, раз, и оно не было смешано с собственным человеком, два. Вот это два условия. Первое. Хоть малое, хоть в чем-то человек должен это сделать. Да, тогда то, что не было преобразовано, в том мире будет усыплено. навсегда. Но из этого немногого доброго, которое было замещено его какое-то конкретное зло, разовьется его новая индивидуальная возрожденная личность в том мире. Оно будет не полностью соответствовать его злой личности в мире, потому что большинство зла тогда будет вот как, ну, можно сказать, вот когда строится дом, и в фундамент туда скидывают всякие валуны. Их просто скидывают там, чтобы они крепко держали. Никто не заботится, чтобы они там красиво лежали. Важно, чтобы прочно держали. А потом строится уже изящная над этим павильончик, дом. Вот. А непреобразованная часть человека... Да, да, да.
Оселся.
Да, да.
А потом уже...
И засыпается.
Через время уже начинает возводить, потому что оно приняло
И смотрите, те, кто живет в доме, те фундамента не видят. Они, он просто есть. Но благодаря этому фундаменту дом стоит и существует. Вот точно так же все, что в жизни не было возрождено, оно тоже идет в дело нашего посмертного существования. Но только в виде фундамента. Это вот как кости. Вот что такое собь человека? Вернее, кости. Они соответствуют собе человека. Кости практически безжизненны. Там почти нет жизни. Но кости держат все те органы, в которых есть жизнь, вот скелет. Вот точно так же усыпленная сопь, невозрожденная, в ангелах духовных небес.
Мозг,
да.
Тоже он имеет.
Но сами кости.
Продукция клеток идет.
Но он в костях, но он не кость. А сама кость это как бы мертвая, такой инертный.
Ну, ткань,
да. И вот,
сама по себе, как бы, если она не питается.
Да. Вот невозрожденное человека после смерти для духовного ангела превращается в его скелет.
Почему, как говорится, выражение «гниль для костей», почему имеется в виду вот это за мозг, потому что сам.
Вот поэтому в книге о небе и об аде сказано, что вот ангелы небесные, они как бы полностью просветлены, они светятся. А ангелы духовные, они вроде как бы светятся, но сквозь этот свет из них постоянно что-то темное просвечивает. Вот это темное и есть вот этот скелет невозрожденное, которое в них усыплено навсегда и не пробуждается никак. Оно служит только вот фундаментом для их ангельского существования.
Почему, как вот этот вопрос задал обратно, это понятно, что вот сама вера, она больше включается как в самом процессе. Что я должен веровать в это, потому что иначе тоже ничего не получится. Но тут уже обратно идет, вернуться о достижении вот этого, в чем совершили в малом, совершили во всем. Нет, все совершили, нет ни одного праведного, понимаете? В итоге получается это. Вот и в смысле этого, что вот мы как идем в процессе достижения, потому что мы все не можем достичь и охватить. Тут уже как оценивает Господь, да, уже этот самый наши отношения к этому, к разным вещам, к козлам, к любви, ко всему этот самый, вот это вот.
Наше отношение определяет качество нами присвоенного. То есть тут же суд не состоит в том, что нас судят по делам, по отношениям и так далее, а дела определяют качество нашей внутренней структуры духовной. Каково качество структуры духовной, таково и наше существование в том мире.
Вот еще раз, извините, в процессе того, что как, есть такие вот обличения, вот смотришь, вроде Господь дал условия, вот, размышляешь, что мешало, допустим, то или иное сделать или осуществить. Вроде ничего не мешало. Он, понятно, он как бы, в принципе, как экзаменатор, он не валит, а из-за чего, что он преподаватель хочет, чтобы этот материал был усвоен. И вот он спрашивает, как этот преподаватель, что тебе мешало. Усвоить. На пересдачу, вот ты попробуй сделай так, вот это сперва там усвой, а потом это. А ты смотришь обратно, не получается, понимаете, из-за чего, что наша человеческая вот эта вот плоть, а тут уже как, уже в принципе индивидуально Господь каждого свешивает, да? Чтобы, допустим, вот это вот в жизни было вот превосходство любви, вот это вот как бы усвоить или принять. Или, допустим, тут как Господь сам дает по своему изволению, это что же вот вера, когда, понимаете? Ну, чтобы принятие. Вот здесь уже как идет компетенция Господа все равно, да? Или наше рациональное вот это имеется в виду?
Чтобы так наше рациональное есть Господь в нас. Рациональное есть Господь в нас. Да. Это его есть суждение, его определение и его приговор. Кстати, вот в том мире человек себя судит, как не самого себя, именно из рационального. И в соответствии с тем качеством, то есть человеку свойственно строго судить других, не снисходительно себя. То есть ему он редко для других найдет оправдание, особенно если они ему какую-нибудь бяку сделали. Но для себя он всегда найдет оправдание. А должно быть наоборот.
Даже ту ситуацию, которая находится.
Да. То есть ангельское суждение, это когда ты находишь оправдание другим до последнего, даже если не тебе что-то сделали.
Да,
а над собой ты действуешь безжалостно, как хирург. Не безжалостно, как судья, а безжалостно, как хирург. Четко понимаешь, что если ты это сейчас не отрежешь, оно тебя потом может погубить.
Другого спросить даже. Да. Не то, что ты спрашиваешь с него больше, чем сам преобразовывался.
Потому что другое зло в другом нас не губит. Оно нам причиняет неприятности, но оно нас не губит. А нас губит наше собственное зло. Поэтому судить зло в другом бессмысленно.
Это там, из-за чего же препятствие? Мы многие вещи не можем приобрести вот это вот и принять то, что Господь дает,
Потому что мы себя извиняем. Не понимая, что мы себя не извиняем, а губим этим извинением. Потому что мы не устраняем из себя то, что для нас смертельно опасно.
Да, обличение получили, но его как рационально не обрабатываем, можно сказать.
А почему не обрабатываем? Потому что мы любим злое и не очень-то хотим от него избавиться. Потому что мы же его любим, мы избавляемся от любимого. А кому приятно избавляться от любимого? Никому. Ну что, если это вот, то давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Ну что, надеюсь, что это было сегодня полезно.
Как всегда, как больше практическая часть.
Ну, по сути, это полное занятие. Ну, там, конечно, не полное, потому что... Но если хочешь, я могу прислать файл тебе.
Аудио, да?
Да.
Не помешает.
Он будет гораздо полнее.